Анатолий Аркадьевич, директор Института философии Национальной академии наук Республики Беларусь. Он выступит с докладом «Философия в постсоветском обществе и ее функции в процессе социальной модернизации».
Уважаемый Салам Керимович, уважаемые коллеги, я в первую очередь хочу обратиться к сотрудникам Института философии Российской академии наук и поздравить их с замечательным юбилеем, 85-летием со дня образования института, и передать самые лучшие слова благодарности от нашего института философии Белоруссии, потому что два по существу родственных и народа, и института, в свое время очень тесно мы сотрудничали и продолжаем сотрудничать. Но я хочу сказать, что ваш праздник, конечно, это и наш праздник во многом, потому что от того, какой вектор развития будете иметь вы, я имею в виду институт философии РАН, также судьба будет развиваться и других институтов философии на постсоветском пространстве. Это я знаю из своего опыта, потому что неоднократно мне приходилось в Минске на самых различных уровнях административных доказывать о необходимости института философии в нашей культуре, в нашем обществе. И всегда я пример приводил Россию, где есть институт философии и есть институты философии региональные, то есть несколько институтов философии. Есть институты философии в других государствах смежных. Но почему бы и нам, белорусам, не иметь свой институт философии? Поэтому желаю, чтобы вы развивались и процветали, и таким образом и мы вслед за вами будем как-то, в тренде быть. Да. Тема моего выступления, философия в постсоветском обществе. То есть я как-то ориентировался, конечно, на проблематику конференции, на судьбу философии на нашем постсоветском пространстве. Родилась такая тема. Конечно, она сложная, во многом больная для наших философских сообществ постсоветских наших государств. Ее можно характеризовать в разных координатах, в разных плоскостях. И выражаясь сдержанным языком, скажем, науковедения, это период смены парадигмы философствования и обновления методологических ориентиров. Используя обороты административной отчетности, которые сейчас начинают над нами давлеть, это время реформ, направленных на повышение результативности и практической эффективности работы. Имеется в виду институт философии. Если вооружиться острой фразой публициста, это период неоконченной борьбы за существование философских школ. Но есть еще язык, которым коллега обращается к коллеге, знакомый к знакомому и другу. И на этом языке мы проживаем время поиска, во-первых, смысла философствования в новой культурной ситуации, и, во-вторых, оптимальной формы существования и, скажем, философского факультета, и философского института, естественно, философии в первую очередь. Эти поиски сами по себе богаты драматическими поворотами и дают обширную почву для размышлений. Теория философской самоидентификации, наука выживания уже почти заслужила право быть выделенной в самостоятельную философскую дисциплину, у которой есть свой понятийный аппарат, свои ценности, даже своя библиография. Например, издана в вашем институте книга «Наш философский дом» в 2009 году. Или «Минское здание. Источники. Символ самосознания культуры», которое издано в 2011 году. Главное, накоплен обширный опыт сохранения и развития философской науки в постсоветском обществе и ее участие в проектах социальной модернизации. Философия в постсоветском обществе, на наш взгляд, существует в рамках своеобразного треугольника равнонаправленных сил притяжения. Это, во-первых, императив сохранения национальной академической философской школы, и для многих стран в силу исторических причин это равносильно сохранению понятия «советская школа», с учетом характерного для нее способа мышления, понятийного аппарата. Последнее воплощают, через методологию, скажем, Маркса Гегеля, европейский, континентальный, еще точнее немецкий классический способ философствования, соответственно, задает формат классического университета или научно-исследовательского центра, подобного знаменитому Франкфуртскому институту социальных исследований. Вторая сила связана с необходимостью преобразовать само построение философского процесса в координации с решением конкретных задач социальной практики. И эта задача не столько исследовательские обосновать и осмыслить, сколько экспертные оценить, дать прогноз, что с долей условности можно обозначить как англо-американский способ философствования и принцип организации, научной организации по принципу фабрики мысли. Наконец, третий аттрактор, не самый, конечно, важный для философии в собственном смысле этого слова, это задача повышения прикладной значимости философского знания вплоть до прямой коммерциализации философских разработок, с чем мы сегодня напрямую сталкиваемся. И эта задача начинает, к сожалению, рассматриваться как важнейший критерий успешности философского института, ну и, соответственно, философии. Равнодействующие этих трех сил можно найти сложно, и каждое философское учреждение на постсоветском пространстве вынуждено решать эту задачу по-своему. Для нашей страны, скажем, актуален тот путь, который связан с использованием наследия философской мысли и эвристики актуального философского знания в интересах методологического обеспечения процесса социальной модернизации, выработки действенных социально гуманитарных технологий в сфере науки, образования, патриотического воспитания, социальной работы, социализации, гуманизации новейших технологий. Ключевое слово здесь именно модернизация. Очевидно, что и не следует понимать, как отдельно взятое историческое событие или период. Хабермас говорит о том, что ценность модерна, сегодня о нем много здесь говорилось, как антитеза традиционному древнему, впервые артикулируется еще в риторике христианской церкви V века нашей эры. Идея модерна, в которой заключено два взаимодополнительных смысла. Обновление, то есть преодоление старого, и осовременивание, то есть приведение в соответствие насущным потребностям. Так вот, все это придает, в том числе в понимании Хабермаса, динамизм европейской культуре. Общей чертой множества существующих концепций модернизации является необходимость чувствовать, во-первых, обновляющуюся актуальность духа времени по Хабермасу, и при этом целенаправленно формировать потребность в обновлении. Модернизация на постсоветском пространстве – это не просто совершенствование тех или иных компонентов общества, а его широкомасштабное динамичное преобразование, которое подчиняется законам взаимообусловленности и синергии своих подсистем. Перед ней стоит непростая задача – найти способ, чтобы синтезировать эффективность управленческой вертикали и взращивание широкой гражданской инициативы. Формальные критерии социально-экономического прогресса – и стохастику инновационного творчества, сухие цифры целевых показателей и свободу предпринимательской активности. В принципе, модернизация в полной мере реализуется там и тогда, где совершенствование экономических процессов и коммуникации приводит к прогрессивному изменению форм социальной общности, укреплению достоинства личности, расширению возможностей ее самореализации, повышению качества жизни в целом. Этому должны соответствовать особые требования, предъявляемые к субъекту этих модернизаций, то есть изменяющемуся человеку. Поколение, которое возьмет на себя ответственность за долгосрочный эффект модернизации, нужно целенаправленно воспитывать уже сегодня. Планомерная подготовка молодых людей к жизни в условиях высокотехнологичного общества – одна из важнейших задач системы образования, а ее ценностно-мировоззренческая, теоретико-методологическая поддержка – лежит, я хочу здесь особо подчеркнуть, на плечах социально-гуманитарной науки, ну и прежде всего философии. Направлением социально-гуманитарной модернизации, и это вектор не только не столько технологический, сколько мировоззренческий и ценностный, является формирование модной ныне экономики знания. Вот так оно и происходит. Уклад экономики знаний основывается на воплощении принципов креативности и человекоцентризма во всех сферах общественной жизни, на высокой скорости инновационного процесса. Сами по себе эти принципы предполагают создание тех условий, представления которых, к примеру, марксизм связывал с духовным раскрепощением человека и общества. Креативное состояние общества, высокую плотность творчества, инициативы в структуре социального взаимодействия невозможно обеспечить директивными методами, это понятно. Поэтому одна из центральных проблем социальной модернизации – формирование практики эффективного менеджмента знаний, инноваций, субъектами которого могут выступать как государство и общество в широком смысле, так и отдельное ведомство, научные учреждения различной формы, научно-коммерческие предприятия. Разумеется, модернизацию нельзя рассматривать как построение социальной утопии. Экономика знаний в том виде, в каком она вырисовывается сегодня, не лишена противоречий и диспропорций. Можно говорить о негативных эффектах потребительской революции, о возрастающих рисках в области общественных коммуникаций и духовной сфере, о появлении новых видов социального неравенства, таких как, например, цифровой разрыв между государственными поколениями, даже социальными группами. Чем актуальнее становится в этой связи проработка этих вопросов именно с точки зрения философии, философской методологии. Еще одна важная особенность социальной модернизации, о которой нельзя не сказать, это ее противоречивое взаимоотношение с культурно-цивилизационной матрицей модерна. Большинство постсоветских обществ демонстрируют сложную композицию черт доиндустриального, индустриального и формирующегося постиндустриального уклада. Однако едва ли можно поспорить с тем, что в основе своей они представляют собой примеры реализации матрицы модерна на местной экономической и культурной почве. Модернизация здесь не столько путь к состоянию модерна, сколько стремление его превзойти. И здесь мы видим сложный комплекс социальных практик, как догоняющего, так и опережающего характера, через западного, восточного, то есть либерального, консервативного типа модернизации. По сути, этот комплекс не имеет различимости в пределах одной социальной доктрины и даже одного типа научной или политико-экономической рациональности. Сложности явления должна отвечать достаточно гибкая, высокоэвристичная теория. Адекватный ресурс методологически гибкой для нее, то есть для этой теории, может представлять только философское знание, предоставить. Философию нередко обвиняли в оторванности от жизни, принципиальной внепрактичности. Однако это далеко не всегда так. Философское знание по традиции сотрудничает с конкретно научным знанием и даже знанием ненаучным, практико-рецептурным, когда и те, и другие сталкиваются с методологической неопределенностью, типа какой результат вам нужен, каким путем его достичь, либо встают перед моральными дилеммами, сопряженными, скажем, с постановкой вопроса, имеем ли мы право на что-то. Для поиска выхода из этих дилемм у философии есть инструментарий системного анализа, и моделирование, метод отнесения к ценности и опора на тысячелетний опыт развития человеческой культуры, что позволяет выстраивать и укреплять особые духовные мосты между ценностями над индивидуального порядка, то есть гуманистическим мировоззрением, нравственно-этическими идеалами, осознанными целями общественного развития и сознанием каждого конкретного человека. Изложенное выше позволяет выделить, в частности, следующие задачи, стоящие перед философией постсоветского общества. Ну, ясно, что это не полный список задач, и каждый директор института, который здесь присутствует, может, исходя из опыта существования его института в том или ином социально-экономическом культурном пространстве, сформулировать свой перечень этих задач. Но то, с чем сталкиваемся мы, вот эти, круг этих задач видится следующим. Первое. Это обоснование новых направлений научно-технологического развития по модели междисциплинарного синтеза, то есть вектор интеграции наук и трансдисциплинарной организации научного процесса, вектор развития наукопрактики. Вторая задача, возможно, стратегическое планирование ключевых направлений инновационной политики, проектирование инновационных сред, инфраструктур, в особенности там, где стоит задача интеграции инженерно-технической и гуманитарной рациональности, в дисциплинах, которые концентрируются вокруг фигуры человека и множества изменений его бытия, логико-когнитивных, психологических, духовных, медико-биологических. Еще одна задача. Формирование гуманитарной культуры личности, то есть субъекта креативного класса и основного проводника экономики знаний. Следующая, возможно, задача. Совершенствование внедрения в общественную жизнь механизмов практической философии в сфере управления коммуникациями, прикладной конфликтологии, образовательно-воспитательной деятельности, предупреждение и преодоление социальных девиаций. Следующая задача. Преодоление таких негативных эффектов модернизации, как детрадиционализация культуры и дегуманизация мировоззрения, атомизация социальных субъектов, политико-религиозная радикализация, отчужденность и безразличие, а также прочие черты, характерные для одномерного общества и одномерного человека. Александр Кремович, вы меня остановите, когда то я могу влезть. Еще время есть? Хорошо. Ну, есть ряд других задач, я буду сокращаться. Но еще раз повторюсь просто, что, конечно, все они могут быть дополнены, пересмотрены, но они являются важными и актуальными с точки зрения выживаемости философии в современной среде, политической, я имею в виду, социально-политической, экономической, культурной. Вот. И от того, насколько эти и другие возможные задачи будут сегодня философия и институт философии решать, вот, конечно, во многом зависит его выживаемость, его судьба и его присутствие вот, в публичном пространстве, о чем мы сегодня говорим. Это сложная задача, но это задача на выживание, и мы, наверное, должны просто этот этап пройти, чтобы потом со стороны взглянуть на наши ошибки и вспомнить о том, что философия все-таки измеряется по другим критериям, по тем, которые мы говорили, есть внутреннее измерение философии. Еще раз вас с праздником поздравляю. Спасибо.